Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья дорогие, здравствуйте! В эфире «Отличная семья». Как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, доступной, открытой. Надеюсь, что у нас это хоть немного, но получается. С вами я, ведущая Татьяна Ваганова. И мы продолжаем говорить о теме ошибки приемных родителей с замечательной Натальей Мишаниной, психологом, ведущей школы приемных родителей, с автором книг для наставников и приемных родителей. Наталья, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Конечно, в прошлый раз мы с вами говорили на эту тему, но мне кажется, она не кончается.
Она не закончилась.
Бесконечная, скажем так.
Да, к сожалению, да, как бы не грустно это ни звучало, вот ошибки приемных родителей, да, но их действительно много. И мы коснулись верхушки айсберга. Я думаю, что сегодня даже не по всему успеем пройтись, но каких-то точек мы все равно коснемся, захватим. Дорогие, не буду тратить время на повторение предыдущего эфира, вы, пожалуйста, послушайте его. Я вас сейчас сориентирую в связи с нынешней обстановкой, где нас можно смотреть, слушать. Если у вас продолжает действовать ФБ, продолжайте смотреть нас там, пожалуйста, если вам так удобно. Если оно у вас не действует, это приложение, то смотрите нас в ВК, но будьте внимательны, пожалуйста. ВК группы «Формула семьи». Это проект «Теос Медиа», который посвящен семейным вопросам разного характера, в том числе и теме нашей с вами помощи сиротам, приемным семьям. Поэтому «Формула семьи», ВК, пожалуйста, смотрите там нас, оставляйте свои комментарии, лайки, делитесь, дорогие, потому что для нас, для всех это важно, мы все с вами прекрасно об этом знаем. И, конечно, нас можно смотреть на Ютубе, заходите в «Теос Медиа», Ютуб, выбирайте плейлисты «Отличную семью», и мы к вашим услугам. Только помните, пожалуйста, что запись на Ютубе, она появляется через сутки после прямого эфира. То есть ВКонтакте вы нас можете сразу смотреть, а на Ютубе вот через сутки. Ну и так, коммуникации. А сейчас я хочу сказать, что это время для нас, дорогие. Вот не знаю, что вы сейчас делаете в дороге, слушаете, может быть, вы нас из машины или где-то в пробке стоите, или, может быть, вы на работе, у вас какой-то перерыв. Ну, где бы вы ни были, да, вот, приготовьте ручечку, блокнотик, чашку чая, устройтесь поудобнее и присоединяйтесь к нашему общению, пишите свои вопросы, комментарии, что вы думаете о том, вот, что мы говорим. Ошибки приемных родителей. Как вы считаете, в свою очередь, вы бы какую главную ошибку выделили? Может быть, вы еще являетесь кандидатом в приемные родители или вы уже приемный родитель с опытом. Вот как вы считаете, какая вот самая, по вашему мнению, болезненная ошибка приемных родителей? Давайте делиться, потому что для нас, для всех это очень важно. Ну что, первый блок я проговорила, слава богу. Надеюсь, мы сейчас переступим уже непосредственно к теме. Итак, вот о чем хотелось бы начать. Мне кажется, одна из ошибок – это ошибка, ну, если можно ее так назвать, ошибка замены. Вот когда такое случается, горе, несчастье, теряют ребенка, семья. И одна из первых таких реакций, ну, может быть, не из первых, у всех по-разному, но это найти замену. Ищут пристально, допустим, вот был мальчик, там, брюнет с голубыми глазами или, может быть, с карими определенного, да, других характеристик таких фенотипных, ищут такого ребенка целенаправленно и себя успокаивают, утешают, что мы сейчас его найдем, он войдет в нашу семью, и все у нас будет хорошо. И вроде бы даже человек, ну, как-то и отдает себе отчет, что да, это другой ребенок, и, наверное, тоже у нас человек не на обитаемом острове, люди читают, слушают и понимают, что там могут быть какие-то свои проблемы, но все равно внутри вот есть такая убежденность, что вот мы сейчас его найдем, и вот он будет нам заменять того, кого мы потеряли. Наталья, давайте, может, как раз проговорим, вот что в этом опасного? Вот, потому что, может быть, люди не понимают, ну а что в этом плохого-то? Действительно, найти похожего ребенка, перенести на него свою любовь, окружить его любовью. Вот на чем здесь можно подорваться? Почему все-таки мы говорим о том, что это поле, которое заряжено минами?
Ну, смотрите, да, если говорить про родителей, чем это опасно, ну, это прежде всего разрушение мечты и ожиданий. Да, то есть родительская, да, потому что если выбирается такой же образ, да, там такой же возраст погибшего ребенка, просто вот у меня в опыте есть такие случаи, да, когда прям выбирали возраст, и когда мы говорили о том, что давайте мы подождем, давайте мы будем не ориентироваться именно на этот возраст, все равно вот такие ошибки случаются. И первое, да, это как раз ожидания, да, вот были одни, вот мы хотели, чтобы вот он будет такой же, как и вот погибший ребенок, например, да, но начинается сравнение, ребенок растет, это непонимание того, что это совершенно другая личность, совершенно другим набором качеств в связи с той историей, которая у него уже произошла. Mm-hmm. Да, если мы говорим про подростка, да, вот у меня почему-то сейчас стоит образ 16-летнего подростка, которого приняли в семью после гибели 16-летнего подростка. То есть они потеряли сына того же возраста. Да, и буквально через некоторое время, не хочу сказать, что прям сразу, а где-то вот, боюсь ошибиться, но через полгода была уже история с возвратом. Да? Почему? Потому что начали сравнивать, потому что начали бояться, начали подкладывать солому, слишком сильный контроль, прям усиленный был контроль, потому что в этот момент они его потеряли, это была работа над ошибками фактически. А это другой ребенок, это другая личность, у него совершенно другие представления о жизни, он не жил в этой семье. Естественно, и больше всего инициатором этого разрыва отношений стал сам подросток, потому что имел право на это.
Да? Получается, смотрите, да, то есть ребенок становится заложником предыдущего образа.
Да, если вот, можно так сказать, да, 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 он становится заложником предыдущего образа. Да.
Потому что он, получается, что неосознанно у него отнимают право быть собой. Он должен повторить обязательно вот именно потерянного ребенка, то есть чувствовать, как он, думать, как он. Ему должно нравиться то, что нравилось предыдущему, да,
вести и так себя, далее. Поведение соответствующее, да, или же не вести себя так, как был, как привело вот предыдущего ребенка к гибели, да. Вот другая история.
Да. Наташа, а если, например, вот родители будут себе говорить, ну вот мы все это учитываем, и мы будем обращать на это внимание, и будем стараться не сравнивать, получится или все-таки можно провалиться?
Знаете, с одной стороны, да, мы знаем, что когда мы начинаем осознавать, да, мы осознаем через принятие эмоций, да, через принятие чувств собственных. Да, не всегда эти чувства принимаются. Вот не всегда, к сожалению. Да, то есть какой-то триггер, какое-то поведение не такое, какой-то взгляд, что-то такое сделано не так, не по образу, не по сценарию, да, сразу приводит к эмоциональной реакции, да, и, соответственно, уже реакция родителей на то, чтобы там либо указать, что ты делаешь не так, да, либо там указать на то, что ты, в общем-то, приемный, ты другой, то есть обидеть как-то, да. Вот.
То есть практически
получается... Да, с одной стороны, да, с одной стороны мы вроде бы как головой понимаем, да, с одной стороны. Но стоит только ребенку выйти из там, зоны родительского комфорта или из зоны родительского контроля, да, вот возникает прецедент. И вот здесь вот уже осознанность, о которой, да, родители говорят, она уже перестает работать. А если еще не прогорёванность, да, то есть видимость есть, что я вроде бы как справился с огреванием, я справился с этой потерей. Да, не всегда бывает это правдой.
Угу. Я просто сейчас вспомнила, вот у нас на театральном было такое упражнение «Зеркало», но оно немножко другим задачам было подчинено, но главное было так, что партнеры встают друг напротив друга, и нужно было одному, соответственно, быть как бы, ну вот, человеком, другому его отражением, и я пытаюсь повторить его движение, там, мимику, еще что-то. Причем, конечно, задача усложняется, когда партнер это делает, ну, не настолько ярко выраженно, когда это легко повторить, да, когда вот он как бы вроде бы ведет себя естественно, а ты старайся как бы за ним все эти нюансы уловить. Вот если перенести на эту ситуацию, я хочу сказать, что и упражнения тяжело выполнить, а жить так вообще просто невозможно. Я бы приложила, может быть, нашим сейчас родителям, которые вот нас слушают и в чем-то, может быть, не согласны, потому что я понимаю, если эта тема внутри, и она болит, и хочется тут же все-таки сделать по-своему, то, конечно, идет сначала непринятие, там, несогласие. Ну, попробуйте, может быть, такое вот упражнение сделать, правда, вот просто один день выберите и отнимите у себя право на то, чтобы чувствовать, даже там есть, там, передвигаться, одевать то, что вы хотите. Копируйте просто вот человека, который находится рядом. Вот вне зависимости от того, что вы при этом чувствуете и ощущаете, удобно вам, неудобно, это не важно. Просто вот попробуйте. Вот он ест там бутерброд с сыром, и вы должны есть бутерброд с сыром, независимо от того, что вы хотите, может быть, творога. Там он идет гулять, вы тоже должны идти гулять. Он сидит дома, вы должны сидеть дома. Он, то есть вот хотя бы один день. Я уверена, что вы ощутите вот этот прессинг и психологический, и мышечный какой-то, ну просто захочется свободы, правда. Но это еще вам легче будет, потому что вы будете знать, что это игра, это закончится через день, и что по большому счету, если вы выйдете из игры даже в середине дня, то по большому счету с вами ничего не произойдет. А вот что будет с ребенком? Как он может и выйти из этой игры, если вы окружили его определенными правилами, даже исходя из невероятной любви, и просто не даете ну, жить, по большому счету, жить так, как вот человек может, хочет, именно он как личность.
Это про голос ребенка, да, я вот здесь хотела тоже такую ремарочку внести. Нельзя абсолютно ребенка делать средством залечивания своих ран. Вот нельзя, да.
То есть это не таблетка.
Это не таблетка, это не хирургический инструмент. Да, то есть вот та потеря, которая совершена, да, ее надо прожить, ее надо принять, а на это не хватает времени, да, нужно там проработать с психологом, хорошо было бы там психотерапевтом, если это глубокая рана, невозможно от нее избавиться. Но сразу замещать, да, вот даже есть такое вот в среде психологов, которые работают с приемными семьями, да, ограничение, что не ранее, через 2-3 года после потери, да, когда уже все уляжется, когда уже уровень, да, эмоциональный будет, ну, в относительной норме.
Наташа, это относится к любому возрасту? То есть вот мы сейчас говорили о подростке, да, 16 лет.
К любому, да?
То есть если даже маленький ребенок, там, 2-3 года.
А маленький особенно, да, когда действительно в горячах, да, мама сгоряча, там, потеряла ребенка, там, в каком-то определенном возрасте, да, там, до года, да, ищет младенчика до года. Вот здесь просто будет аппликация. Да, то есть вот это будет некий штамп, и, конечно, видя, что этот ребенок, ну, скажем так, от другой женщины, что ребенок не такой, да,
запах, действия,
вот его голос, да, ну вот буквально на таком уровне ощущений, инстинктивных ощущений, да, будет каким-то образом маму направлять в другую сторону, да, вот как-то отводить от ребенка. Потому что образ, да, надо работать с образом ребенка, который в голове. Если образ такой же, какой вот был у потерянного ребенка, да, но тут надо менять и образ, и сценарий. Да, работать именно с этим. Менять.
Ну, у нас люди иногда смотрят, в фильмах, например, показывают же в разных художественных, да, что вот там мама потеряла ребенка, ей другого подложили, ну и она как бы вот успокоилась, да, воспитывает спокойно его. Ну, это, наверное, потому что так в кино, а в жизни-то по-другому.
В кино, конечно, а в кино-то мама сколько переживаний, да, там она говорит о том, что мне что-то вот не так, что какие-то там, да, ощущения, что как будто бы ты не мой ребенок, особенно в подростковом возрасте, когда ребенок достигает, да, много таких штампов, это действительно так, да, что якобы там принимается вот эта история, но она все равно, да, так или иначе идет вот этот акцент на то, что что-то не то, что-то не так. Либо у ребенка возникает, да, если особенно тайное усыновление.
Да.
Сколько мы работаем с тайным усыновлением, сколько мы знаем случаев, когда родители не говорят до последнего о том, что ребенок приемный, да, то, что он усыновленный. Да, и вот здесь вот сколько трагедий бывает.
Наташа, а как понять, что ты уже переболел, вот отгоревал? И можешь войти в эту тему, потому что вот вы сказали, что там год-два, ну, у всех по-разному, да, может, у кого-то будет быстрее, у кого-то, наоборот, длиннее. Вот по каким симптомам можно дать себе право уже входить в историю приемного родительства?
Угу. Ну, во-первых, да, я перестаю, ну, если там такая история, да, немножко переложу. Человек перестает думать, часто думать и цепляться за эту тему, да, входить в угнетенное состояние, да, вспоминать часто, да, вот когда вот это нивелируется, уже постепенно куда-то уходит.
Да, дрожит, может быть, печатью, да, окружать себя вещами вот этого человека.
Да, когда вещи уходят, ага. Да, вот у меня был случай, когда... мама, она прям оставила комнату своего ребенка, вот прям комнату, она заходила.
Нетронутый такой.
Был иконостас просто. Угу. Вот, и вот когда я поняла, она пришла ко мне и говорит, вы знаете, говорит, я все убрала и вчера продала кроватку.
Все. Все, да, это...
Все. Угу. И дальше человек начинает строить планы. Да, то есть дальше появился вот этот цвет, на который, да, человек уже идет. Вот здесь все рухнуло, да, но вот от этой точки, как будто бы невозврата, да, человек начинает восстанавливать свою прежнюю жизнь, восстанавливает ритм жизни, друзей, опять же, да, вот привлекает как-то, свои интересы входят. Ну, когда он возвращается к этому, да, и спокойно начинает говорить об ушедшем ребенке или об этой ситуации. Да, то есть, когда слезы на глаза не наворачиваются. Да, когда голос не начинает дрожать. Спокойно, да, была такая ситуация, да. Вот пережила, да, вот благодаря там, да, психологам, психотерапевтам, вообще друзьям, которые были рядом, да, мужу, который меня поддерживал, да. То есть вот когда человек возвращается к обычной жизни, вот тогда мы можем говорить, что вот все, все, можно идти дальше.
Да, понятно. Нам пишут, такая важная и полезная информация, которую обязательно надо знать. Спасибо вам. Спасибо вам, дорогие, то, что вы нас слушаете, смотрите. И у меня к вам тот же вопрос. Вот мы сейчас говорим о ошибке приемных родителей, вот о замене, о том, почему нельзя вот брать и человека, который ушел из жизни, дорогой, близкий, и заменять кем-то другим похожим, какие здесь могут быть грабли. Не надо на них вставать, пожалуйста, берегите себя. И главное здесь тоже не навредите другим. Мы дальше будем продолжать говорить об ошибках, но к вам вопрос. Вот вы, исходя из своих представлений, своего опыта, вы как считаете, вот какая ошибка приемных родителей, может быть, которую вы хотите особенно выделить? Поделитесь, пожалуйста, хорошо, потому что у нас как раз время для нашего с вами общения. И, конечно, хочу поблагодарить, дорогие, всех, кто нас поддерживает, кто с нами в этот непростой период. И спасибо вам огромное, потому что благодаря вам выходят наши видео. И если вы хотите нас продолжать поддерживать или начать поддерживать, то сделать это достаточно просто. Можно зайти на сайт EOS Media, выбрать передачу «Отличная семья» и там посмотреть на страничке, как можно нас поддержать. Спасибо, спасибо. Еще раз скажу вам большое. Вот такое вот сердечко от меня всем вам. Спасибо. А мы продолжаем тему об ошибках, и я думаю, что можно перейти как раз вот к следующей. Это опыт с кровными детьми. Ошибка в чем, да? Но это, конечно, наверное, больше для начинающих приемных родителей, потому что часто слышу, мы вырастили детей, выпустили, у нас все получилось, и у нас тоже были разные сложные ситуации, все нормально, и с этими тоже справимся, какие бы они ни были. Вот где здесь идет нестыковка, почему это не работает? Почему опыт с кровными не работает с приемными?
Ой, прям вот на больную тему. Часто встречаю. Да ну что вы, да мы справимся. Да у нас там двое своих взрослых. И сейчас уже внуки, да? Но почему не работает? Потому что другая история. Потому что ребенок вышел из совершенно другого мира. Да, то есть я всегда говорю, ну, может быть, так вот образно, да, представьте себе, что к вам пришел инопланетянин. У вас есть инструменты воспитания инопланетянина?
Нет.
Да, то есть нет таких инструментов. Да, значит, вам надо изучить сначала вот этого человека, гуманоида, скажем так, да, и только после этого потихонечку начинать применять то, что у вас есть в арсенале. Если нет этого в арсенале, значит, нужно это добавлять, надо где-то учиться, надо повышать свою компетентность в плане педагогическом. Да? Сейчас огромное количество всяких разных технологий, которые работают с одними, но не работают с другими. Здесь как раз про развитие самих родителей нужно говорить.
Да, Наташа, мне кажется, может быть, здесь как раз нестыковка и происходит в том, что народ не понимает, что это инопланетяне. То есть это дети просто. Вот, ну, дети, они в детском доме, да, но вот ребенок. У меня же был ребенок в семье, я его вырастил, и там ребенок, и его выращу. Вот как в первую очередь понять, что да, это инопланетянин, это не ребенок из кровной семьи.
Да, это ребенок. Да, это понятно. Я согласна. Это ребенок, но. Это ребенок, мы в прошлый раз говорили, да, с особой историей. Uh-huh. Да, то есть это ребенок, у которого есть очень важная в его опыте потеря близкого человека, какой бы он ни был, да, это потеря мамы. Uh-huh. Как отразилась эта потеря на его эмоциональном фоне, да, на его поведении? Так или иначе, да, он нам несет вот это. Он какое-то время жил не с вами, он родился не у вас. У него были совершенно другие условия, во-первых. Они были небезопасны, возможно, да, и совершенно было другое окружение. Да, и вот то, что у него было другое, это для него его мир, его норма. Угу. Да, и вот сколько раз мы говорили, тоже вот я люблю на школе приемных родителей рассказывать историю про негативное привлечение внимания. Да, вот почему вот ребенок выводит, вот почему? Да потому что он внимание вашего хочет, потому что по-другому он...
Да, ну, по-другому он не знал, да.
Не как знает это? Как, да, значит, угу. Нужно учить его нашему языку. Но прежде чем учить, надо понимать вообще, с чем он к нам пришел. Да, с каким рюкзачком, с каким багажом. Вот, чтобы понимать, вот, да, изучаем же мы там Луну, например, да, или Марс мы изучаем, мы знаем, что там и как там, да, прежде чем туда полететь или понять вообще, что там может происходить, если вдруг к нам приедут,
да, как принимать. Ну да, приедут. Да, у меня такое сравнение, что, например, если человек умеет водить машину, ну, это хорошо, конечно, но вот его взяли и пересадили на Боинг, допустим, там, или самолет. Ну, я думаю, что разница все равно есть в управлении. Вот, поэтому, ну, это машина, здесь человек, здесь все гораздо здесь сложнее. Да.
Да. Знаете, вот у меня сейчас такое воспоминание, да, замечательное, это мама приемная, она говорит, это дети из-за зеркалья. То есть вот у кого был плюс, да, вот в воспитании кровных детей, да, то там будет все с точностью наоборот. Да, если меня любят, если мы любим, да, и даем эту любовь, то для ребенка из зазеркалья, да, это неприемлемо. Он не понимает нашего языка любви. Его по-другому любили. Там ему там треснули, там по попе дали, внимание дали, значит, любят. Да? То есть вот из-за зеркаль, там, это только про любовь, да, то есть если ребенка там, ребенок понимает, что кровные, что удовлетворяются его потребности по любому зову, да, то ребенка из-за зеркаля начинает понимать то, что потребности-то не удовлетворяются, и взрослым лучше не обращаться. И поэтому приемные родители разводят руками и говорят, а что он нас ничего не спрашивает?
Да.
А почему? И,
там скрывает, мама.
Ну, нет, это в опыте, да.
Угу. Поэтому... И как раз все это познается именно вот в школе приемных родителей, да, и конечно. В последующем обучении.
Угу. Конечно, школа приемных родителей. Сейчас очень много разных программ, вот вебинаров, да, наши коллеги устраивают там и хорошие вебинары здесь и сейчас фонд проводит. Много всего, да, для того, чтобы как-то вот накачать свой педагогический мускул, да, либо прийти к специалисту, который занимается приемными детьми, приемными родителями, да, и задать вот такие вопросы, а почему так, почему он другой, да, вот у меня даже где-то статья была, да, почему они другие,
да. Вот, а мне кажется, здесь еще такой есть подводный камень, на который тоже можно присесть, это, опять же, сравнивание, вот как и в первой ситуации, да, но она немножко там, да, другая, да, то есть мы сравниваем с кровными, мы понимаем, что вот этот приемный, он же не дотягивает. Ну, допустим, там он не может так учиться, или у него нет каких-то способностей.
Не дотягивает,
да, конечно. Да. И получается, мы начинаем либо обвинять себя, что тоже не очень хорошо, что мы плохие родители и так далее и тому подобное, или, что часто происходит, ну, все это на ребенка. Да, вот он такой плохой, мы в него вкладываем, а он, соответственно, здесь
он
нам...
Он не бьет, да.
Да, он здесь не... результатов не дает олимпийских. Да, и вот это, мне кажется, вот знание именно этих нюансов, особенностей, оно как раз и страхует нас от того, чтобы мы, во-первых, перестали со своими кровными сравнивать и понимать, что условия-то разные, возможности разные, и приняли ребенка вот таким, какой он есть, даже если он вот не будет семи пядей во лбу, ну и что? Да. Ну, наверное, как-то акценты нужно ставить на другом.
Это задачка со звездочкой, да, если... было много задачек с кровным ребенком, да, потому что мы его знаем вот уже с рождения, да, еще он пузожителем был, а мы уже о нем все знали, да, то это задачка со звездочкой, потому что мы не знаем, да, и первая, наверное, задача – это узнать, максимально узнать даже в тот момент, пока ребенок находится в детском доме, идет процесс знакомства, да, максимально собрать информацию, чтобы понимать, да, что, с чем он, да, из чего он сделан, с какими качествами, да, бытовыми умениями, да, качества, способности, что у него есть, да, чтобы мы уже как бы не были уверены в том, что вот он должен, у него это, да. Вот он, вот обычно родители говорят, ой, такие детки хорошие, вот трехлеточки, четырехлеточки, которых из детского дома, да, из дома малютки берем. Почему? Потому что у них как в детском садике все. Да, и он должен сам одеваться, сам обуваться, сам кушать. А нет. Да, приходит ребеночек в семью, и в итоге мы начинаем с нуля. Почему? Потому что изменились условия. Там у него стереотипы были уже выработаны, да, а здесь уже совсем другая планета, совсем другая история. Да, и здесь надо буквально с нуля, да, где руки моем, каким полотенцем вытираемся, какой щеткой зубы чистим, да, когда, что, и потихонечку, это как раз вот история выполнения маленьких шагов, да, вот один шажочек освоили, идем дальше. Это я сейчас только про бытовые, про
культурно-гигиенические. Это я даже не говорю там о каких-то пищевых нарушениях, когда там начинают набрасываться, конечно. И есть до там, тошноты уже и рвоты, или наоборот там прячут какие-то куски себе под подушки в носки. И вообще там невероятно, там, что может тоже происходить, когда родитель просто не сталкивался с подобным, у него же не было. У него были какие-то другие ситуации, но подобного у него не было. И полная растерянность, почему? Ну, а что и как? Угу. И, ну, и вот здесь мы вот опять все-таки так или иначе, да, возвращаемся к тому, что здесь тоже родитель может попасть в ошибку такого заложничества образа кровного ребенка. То есть приемный тоже должен пройти вот этот сценарий, как и кровный. Вот он должен также хорошо учиться, там, поступить в институт, все такое. А здесь смотришь, а сценарий-то другой. Вот другой. И вот ошибка, мне кажется, именно как раз в том, чтобы не держаться за этот сценарий, чтобы он был одинаковый, такой же, как у кровного ребенка, а попробовать как раз вложить в ребенка то, что он не имеет, чем он не владеет, попробовать ему помочь выйти на самостоятельность. Но жизнь у него может быть совершенно другой. И не обязательно ему при этом заканчивать все институты.
И при этом я бы еще, Татьяна, сказала бы, что воспитательное воздействие может быть разное. Uh-huh. Да, во-первых, учет того, что ребенок другой, что у него совершенно другой набор навыков, да, но и воздействие тогда будет другое, если мы там к пятилетнему ребенку, к нашему кровному, там уже предъявляем определенные требования, знать uh-huh. наши правила, да, и так далее. Uh-huh. И мы начинаем то же самое перекладывать на приемного ребенка, да, то здесь надо откат делать буквально к точке, к начальной точке. Да, потому что даже если у него есть этот навык, он сразу проявляться не будет. Угу. Нужно создать условия, безопасные да. условия, понятные для него условия, чтобы этот навык проявился.
Да, дорогие, вы к нам подключаетесь, потому что мы сегодня говорим об ошибках приемных родителей. Вот мне кажется, это важно. Важно это проговорить. Не знаю, насколько вы этим вдохновитесь, но мы очень хотим быть услышанными и понятыми. Пусть это будет как-то полезно. Поразмышляйте, во всяком случае, над этим. Если вы чувствуете вот у себя какие-то, да, что вас что-то цепляет, что-то пересекается с тем, что происходит внутри вас, и то, что мы сейчас говорим. Просто обратите на это внимание. Присоединяйтесь к нашему разговору. Пишите, пожалуйста, по вашему мнению, какая вот такая, может быть, больная, проблемная ошибка приемных родителей есть. Может быть, она уже нами перечислена. Может быть, мы еще ее не назвали. Напишите нам, пожалуйста. Это время как раз для того, чтобы нам поразмышлять, подумать и, возможно, сделать выбор, потому что это очень важно, сделать выбор, и как дальше мы будем двигаться. Вот еще хотела поговорить о ошибке, когда ребенком пытаются склеить проблемные отношения. Это тоже не такой уж нераспространенный вариант, к сожалению. Вот там что-то, какие-то проблемы, или, например, опять же, вот дети вышли из семьи, ну, вот это вот такое, да, опустевшее гнездо, или проблемы с супругом разного характера, мы сейчас не будем перечислять. И вот есть такая идея фикс, что если мы возьмем ребенка, нас это сплотит, и мы, значит, счастливые, полетим все в счастливое будущее. Опять же, давайте посмотрим, что здесь не так.
Угу. Ну, смотрите, да, вот сейчас вот мы говорим, а у меня одна мысль все время в голове стучится. Да, у нас ребенок как средство. Угу. Да, средство подмены, да, средство там подмены боли, там, потери, средство, опять же, связывающих отношений, такое связующее звено. Да, якобы вот, что все получится. Ну, я могу сказать, не получится. Вот можете там опровергать это, но на моем опыте не было еще ни одной пары, которая, имея такую мотивацию, да, как-то сохранила свои отношения.
Наташа, да, давайте аргументами попробуем.
Да, хорошо, аргументы. Да? Значит, во-первых, к приемному родительству нужно готовиться вдвоим. Да, и папе, и маме. Они должны смотреть в одну сторону по меньшей мере. Да, да даже беременность еще никакого мужчину не устанавливала. Здесь то же самое. Многие мужчины не готовы к тому, чтобы в семье жил чужой ребенок. Ребенок от чужой женщины. Это, ну, это на биологическом даже уровне такая история, да, что он своих-то не всегда принимает, да, а тут ребенок от чужой женщины. Вот как это принять, да? Если отношения с супругой уже не складываются, да, вот здесь, наверное, первый шаг – это наладить эти отношения, да, прежде чем вступать вот в эту вот историю. Как обычно проявляется, да? Ты хочешь принять ребенка, принимай, это твой проект, да, это твоя идея. Если хочешь, я буду тебе деньги давать. Но теплоты отношений, эмоций,
чувств. Всем у человека нет, да.
Нету. Угу. Вот без желания, да, без его собственного включения в эти процессы. Да, потому что, да, ребенок, да, это твоя идея, да, и ты ее как бы осуществляешь. Но меня эта идея не вдохновляет. Да, мужчина должен быть вдохновлен, ну, если уж так по-хорошему. Вот. Но если вот действительно идет разлад, то здесь надо решать задачу по мере поступления, да, если разлад решили, да, то, угу, наверное, надо как-то закончить одни отношения, чтобы вступать в другие. Я имею в виду это отношения уже с ребенком, детско-родительские отношения. Да?
Если... Ну, кстати, вот мы здесь... Да, мы здесь вот уже сейчас вот проговариваем про то, что как бы отец, он отстраняется от этого, или супруг там делает, что хочешь, ну, типа твоего хобби. Вот, и это, по сути, еще тоже одна из ошибок, которую, ну, мы могли бы рассмотреть, но она сейчас уже у нас в контексте получается, mm-hmm, что стерпится, слюбится, и женщина-то говорит, вот я ребенка возьму, и он полюбит, и примет, и все у нас будет хорошо. А когда в результате через какое-то время короткое ей говорят, а давай я соберу чемодан и пойду-ка отсюда, вот, невероятные обиды, тоже конфликты, и, соответственно, что все мужики вот такие, вот, а я, как мать-героиня, буду, в общем, гнуть свою линию и воспитывать ребенка. Но, конечно, когда женщина в таком эмоциональном состоянии, бесполезно что-либо говорить, вот, не только женщине, наверное, любому человеку, когда он в таком состояние, у него все кипит, бурлит, кора головного мозга закрывается, мы перестаем соображать. Вот. Но по большому-то счету, ну, хочется сказать, отмотайте назад и посмотрите, а с чего началось все это кино. Ну, да. Просто, да, с того, что это ваш проект, и вы, по сути, уже сделали первый шаг к разводу.
Естественно, да, и не спросив друг друга, да, и не, опять же, не включив это в сценарий своей жизни. Да, то есть вот если, если не в одну сторону, то, да, если это, да, это твой проект, вот давайте, и тогда получается у нас детско-родительская коалиция с мамой, да, вот эта коалиция, а папа у нас тогда кто? Да, кто вот в этом треугольнике Капмана, да, вот кто мама, да, и тогда у нас либо папа у нас идет на границу семейной системы, он терпит, он как порядочный человек там приносит деньги, да, но он отдаляется. Да, потому что он видит вот эту диаду, да, и не хочет быть ни в роли спасателя, не хочет быть и в роли жертвы, тем более в роли мучителя. Да,
Наташа, а что делать, если, например, вот женщина прям горит, спит и видит, вот это ее мечта или какие-то другие побуждения стать приемной мамой, вот муж не хочет. Что делать, чтобы вот не случился тот сценарий, о котором мы сейчас с вами говорим, чтобы не потерять семью, и неизвестно еще, что будет с приемным ребенком, получится, не получится, и чтобы не остаться вообще одной, полностью разбитой. Что можно сделать?
Ну, это очень сложный вопрос, да, и сейчас, ну, нельзя так универсально однозначно на него ответить.
Ну, что, не универсально, но хотя бы, да?
Вот история у каждого своя, да, я вот могу сказать, что в моем опыте женщина сделала выбор, здесь вообще в любом случае выбор. Выбор в отношениях с мужчиной, да, и уже выстраивание данного сценария, как хочет мужчина, они договорились, они понимают, как они живут дальше. Да, если в этот сценарий не вписывается приемный ребенок, ну, наверное, нужно как-то либо подождать и как-то вот постепенно мужа готовить к этому, да, не сразу там вот в лоб, а постепенно, да,
вовлекаться. Ну, в практике же у вас были такие случаи, когда Вот выбирали, да, такую линию, и, собственно говоря, потихоньку потом к этому подходили.
Это как раз, да, по теории маленьких шагов, да, вот потихонечку сначала вот давай почитаем, давай сходим на школу прием. Да ты можешь не ходить на школу прием, да просто посиди. Или вот тебе тетрадку, такой интересный вопрос там, да, в рабочей тетради в школе, да, давайте-ка мы с тобой. И вот потихонечку, да, когда мужчина постепенно привыкает к этой мысли, а потом говорит, ну ладно, давай попробуем. Да, то есть вот это вот одна история. Другая история, когда вот идет напор, да, вот этот эмоциональный, который мужчина, в общем-то, не выдерживает, да, что вот, вот у нас нет детей, вот он бедный уже старается, все деньги отдал на ЭКО, ничего не получается, да, и здесь он уже вымотанный. То есть вот в вымотанном состоянии, в нересурсном состоянии вообще ничего делать нельзя. Да, то есть сначала наполнить себя ресурсом. Ну и третий вариант, если не клеются отношения, то нужно сделать выбор уже в пользу ребенка. Но через какое-то время пережив опять потерю вот этих отношений.
Ну или сходить тоже на терапию, тоже как вариант, да, попробовать склеить, конечно, то есть понять вообще, почему там трещины-то пошли. Конечно. Я вот от многих родителей слышала как раз тоже такой совет, они говорят, вот если бы мы знали, мы бы раньше, конечно, сделали, а сейчас советуем, что прежде чем вообще приемным родителям становиться, вы сходите и посмотрите, что у вас там внутри, какие трещины, какие проблемы, какие там недогорания, какие еще, что еще, потому что, правда, мы же на это не особо фиксируемся, внимание, мы не научены особо, да, так не сориентированы. Вот, и живем просто с тем, что внутри нас находится, так спонтанно что-то вылезает, какие-то у нас есть проявления, и иногда отношения тоже с партнером, там, с мужем же от этого трещат, потому что что-то не проработано. Вот, а это как дополнительная мотивация, то есть хотите стать приемным родителем, подлатайте себя, себя и свои отношения, конечно, и посмотрите, как будет, конечно, на поверхности.
Я даже люблю на школе приемных родителей повторять, давайте разберемся на берегу. Вот давайте во всем разберемся, в себе разберемся, в отношениях разберемся на берегу. Да, посмотрим, как у нас с привязанностью, да, у нас даже тест такой есть на школе приемных родителей, мы смотрим привязанность, мы смотрим семейную систему, а как там строились ваши родовой семейной системе отношения, какую роль вы там играли, потому что все это идет в семью, да, и даже вот эта вот бездетность, она тоже может быть вот такая фамильная, вот такая родовая бездетность. Да, где-то что-то, да, и вот, вот здесь как раз, ну, я уже про род не буду говорить, да, что это вот задача рода, да, и обо всем нужно говорить, обо всем нужно вот, вот правда разобраться, это очень хороший совет, да, разобраться на берегу еще до принятия ребенка. Те же самые травмы, да, разобраться с собственным травматическим опытом, да, что у вас травмы, а как вы с ней справлялись, а кто вам помогал? Да, потому что первое, что встретится, это как раз вот вибрирование травмы ребенка, которое притянет так или иначе.
Вот я просто, когда думаю про отношения, которые трещат, но пытаются и сохранить ребенком, вот образ такой, даже вот передо мной, вот сейчас вот этот стакан, да, с водой, я думаю, почему, вот почему все нормально? Ну, потому что стакан целый. И он может держать эту воду, и все нормально. То есть вот, пожалуйста, я его могу передвигать, ничего не течет, вода здесь. Но если бы здесь была трещина приличная такая, то, сами понимаете, да, вода стала просто бы уходить. То есть треснутый стакан не держит воду.
Это ресурс, кажется, да?
Это, да, да. Просто если мы говорим об отношениях, что если там есть трещина, да не одна еще вдобавок, и плюс туда что-то наливать, то есть дополнительное давление, ну, конечно, стакан, он будет воду эту пропускать.
Просто развалится все.
Развалится, да, да. И мне кажется, это ну, очень логично, образно, поэтому, пожалуйста, дорогие, все-таки включитесь в эту мысль. Надо что-то делать со стаканом. Что-то с ним делать. Во-первых, сначала найти эту трещину, ее не всегда бывает просто найти.
Найти, да.
Да, вот где она.
Золотать, укрепить,
да, но только не ребенком, а вот, как мы уже говорили, теми инструментами выше. То есть сначала подлатать, сделать ресурсным этот стакан, способным выдержать воду, ну а потом уже принимать какие-то решения.
Да, согласна.
Дорогие, да, присоединяйтесь к нам. Мы говорим сегодня об ошибках приемных родителей, о том, как же нам их не совершить. Понятно, мы не можем везде подстелить солому, это естественно. Но о чем-то знаковом нам все-таки надо поговорить, чтобы мы знали, думали и делали соответствующие выводы. Наташ, ну вот, чтобы вы, в свою очередь, тоже выделили еще из ошибок приемных родителей, с вашего огромного опыта. Вот, вот мы сегодня поговорили о трех, да, это замена, опыт с кровными, и когда ребенок такой склеивающий материал таких проблемных отношениях мужа и жены. Что у нас есть еще?
Я бы, наверное, выделила еще, когда родитель, приемный родитель, сравнивает свой собственный опыт, возможно, негативный, с опытом ребенка и говорит: вот у меня было так, я делала так, а он должен делать так. Да, то есть вот я сравниваю со своим опытом, и так и должно быть, потому что в данном случае, да, получилось. Но не факт, что это получится с приемным ребенком. Да, опять же, учитывая вот это, вот эти все обстоятельства, да, что он пришел к нам из другого мира, из зазеркалья и со своим багажом.
Да, и ну вот да, уже очень же часто говорят: я не могу понять, почему он действует так. Или я бы никогда не поступила так там в этих обстоятельствах. Да? Или а я, когда маленькая была, у меня, я, например, делаю так-то и так-то.
А я в его возрасте уже, да, особенно папа любит говорить, я в его возрасте уже там коров
работал,
пас. Да, работал, да, а он там лежит на диване. Да, и не понимая вообще, да, самых элементарных моментов развития, специфики, да, особенно, ну, когда еще маленький, еще куда ни шло, да, там первые проблемы особенные начинаются с приходом в школу, там это одна история, да, но самая яркая, ярчайшая, да, когда подростковый возраст, вот тут вот, я не смел так со своими родителями,
да.
Да, то есть вот еще, ну нельзя сравнивать, да? Давайте-ка посмотрим, что мы вложили уже своего и что у него до этого было. Да, если ваше перетягивает, да, вот то, что вы вложили, значит, это ваша проблема. Значит, он где-то вы недовоспитали. Да, но сравнивать свой опыт с опытом совершенно другого человека и вести его по собственному пути. Да, я считаю, что... Нет, можно, конечно, поделиться историей, да, и рассказать, слушай, ну вот, да, но дети любят, кстати, истории слушать, с огромным удовольствием это делают, да, а как у тебя, что, а как ты выходил, да, это просто передача опыта, но сравнение с собственным опытом, да, мне кажется, это как раз родительская ошибка.
Ну да, то есть если ты говоришь историю, но только в другом эмоциональном контексте, ключе, то есть ты ее рассказываешь не как упрек, не как агрессию на ребенка, а делишься, просто вот говоришь: слушай, а вот я вспоминаю, там, например, вот был в такой-то ситуации, мне вот это помогло, например, там, то-то. Но, кстати, мне кажется, это очень вот напоминает то, в принципе, с чего мы начинали, когда человек пытается другого заключить в заложники собственных представлений, навыков и так далее и тому подобное. И здесь то же самое происходит. То есть ты должен делать, как я. Почему? А нам трудно принять вообще, что ребенок это вообще другой человек.
Очень трудно принять.
Трудно принять. Наверное, труднее, может быть, с кровными еще труднее, наверное, чем с приемными, потому что все-таки, ну, приемный, то есть ты понимаешь, вот он как бы он из другой семьи, и поэтому, может быть, ему больше положено, хотя не знаю, вот как по опыту.
По-разному, вы знаете.
По-разному.
Вот здесь вот я бы еще одну ошибку как раз в свете этой истории, да, я бы еще одну ошибку, это умение оценивать свою роль по отношению к ребенку. Кто я? Да, я мама, да, я наставник, я подруга, или я маленькая девочка, которой необходима помощь, Или я женщина, которую необходимо, чтобы меня любили. Да, то есть вот понимание своей роли относительно ребенка. Вот не всегда это происходит. Да, потому что, опять же, мы говорим про тот образ, который создается относительно ребенка, да, и я, когда работала с наставниками, я всегда делала акцент на то, что зачем вам 16-17-летний мальчик, да, вот, что вы будете, как вы. Да, одно дело, когда идет уже какая-то перспектива, а эмоционально. Да, вдруг он в вас влюбится, а вдруг вы в него влюбитесь, да, вот такой эмоциональный аспект.
Да, в жизни чего только не бывает.
Конечно, четко надо понимать границы своих отношений, границы своей роли. Если вы наставнику делаете то-то. То есть граница вот такая. Если вы дружбан, простите, да, то вы опускаетесь до дружбана, и тогда авторитета тогда не ждите. Да, если вы включаете родителей в 16-летнему подростку, причем такого авторитарного, да, то тогда это крах отношений, мы доверим. Да, вот здесь очень важно понимать.
Да, дорогие, ну вот мы на этой ноте и закончим. Я надеюсь, что вы получили что-то полезное для себя, потому что это самая главная цель нашего выхода в эфир. Но вот здесь нам пишут: отличная тема, спасибо большое. Дорогие, спасибо вам. Наташа, спасибо огромное, что вы были с нами.
Я всегда рада. Если это полезно, я всегда рада.
Могу только сказать, до следующих встреч. Спасибо всем, хороших выходных, дорогие, берегите себя. Бог в помощь.